Страница 114. Нельзя не видеть, как тесно переплетаются в этой ленте чисто старообрядческие мотивы с мотивами духовного христианства. Данила Филиппович, бросивший старые книги в воду и перешедший к проповеди живого духа, является самым подходящим символом для секты, послужившей переходной ступенью от беспоповщины к позднейшему более чистому духовному христианству. Русское евангелическое христианство, как мы видели, вышло из рук людей, умевших по латыни школьным чином защищать лютеранские и кальвинистские аргументы. Естественно, что это учение является сразу хорошо систематизированным и развитым, и что, превращаясь потом в народную веру, оно могло только потерять в содержательности. Наоборот, духовное христианство возникает из чисто народных слоев. Понятно, что в первое время оно сохраняет в себе черты старого народного мировоззрения и современных ему старообрядческих толков. 12 заповедей Данила Филипповича ближе всего напоминают те учения, которые приняты были беспоповщицкой общиной на Выгу около 1700 года. Такие постановления, как «Холостые не женитесь», «Женатые разженитесь», «Вина и пиво не пейте», «На крестиные свадьбы и веселые беседы не ходите», «Не воруйте», «Не бронитесь», постановления, постоянно повторявшиеся на хлыстовых родениях, буквально в тех же выражениях были приняты и в общине Андрея Денисова. С другой стороны, пророки и родения хлыстовщины, если и не произошли прямо от языческих волхвов и празднеств, как утверждал Щапов, то во всяком случае в глазах народа могли напоминать двоеверную старину. Страница 115. Недаром хлыстовским пророкам и пророчицам приходилось предсказывать крестьянам погоду, урожай или улов рыбы. Недаром также хлыстовские родения зачастую кончались в ту пору оргиями. Все это было знакомо и привычно народной массе. Согласно с этим народным происхождением, хлыстовщина, обрядовая, внешняя сторона была первая, которая была разработана в секте. Гораздо позже, вероятно, уже в 19 столетии, подвергалась более подробной разработке самое учение духовного христианства. Только грубостью теоретической разработки и можно объяснить ту иерархическую разницу между членами, с которой хлыстовская община является уже в первых известиях о ней. Ходит по селам некий мужик, именует себя Христом и принимает себе поклонение. При нем девица краснолична и зовет ее своей матерью, а верующие в него зовут ее Богородицей. Имеется же тот лжехристос и апостолов 12. Так рассказывает о хлыстовщине Дмитрий Ростовский в своем розыске, составляющемся в первых годах XVIII века. Мужик Христос был Иван Тимофеевич Суслов, усыновленный Богом Саваофом, Данилой. После смерти Суслова роль Христа перешла к нижегородскому стрельцу Прокопию Лупину, отставленному от службы за падучую болезнью. Ниже Христа и Богородицы стояли пророки и пророчицы. Это звание мог принять на себя всякий, научившийся ходить в круге во время родений и этим доказавший в себе присутствие духа. Остальные члены общины только чаяли получить себе духа. Они, безусловно, подчинялись велениям, которые диктовал дух кормщику хлыстовского корабля. Во время родений они составляли хор, певший хлыстовские песни. Одной из этих песен, призывавшей в собрании духа и носившей название молитвы Господней, обязательно начинаются родения. Другие, сначала медленные и жалостные, потом переходящие в веселое аллегро и бурное престо, сопровождают ритмически движения вертящегося пророка и собственные движения хора. В результате этих движений, продолжающихся до полного изнеможения и до истерических припадков, дух накатывает на весь корабль. Пророк начинает тогда пророчествовать, сперва всему кораблю общую судьбу, а потом частную судьбу каждому члену отдельно. Обстановка культа особенно тесно связывает хлыстовщину с ее прошлым. Белые рубахи и зажженные свечи радеющих как будто напоминают ожидание светопреставления первыми раскольниками. Более старые песни и по форме, и по содержанию примыкают к народной поэзии, служа проводником народных воззрений на страшный суд, на райские места и тому подобное. Прибавим, кстати, что двуперстное крестное знамение и восьмиконечный крест, употребляемые хлыстами, также напоминают о происхождении секты из старообрядческой среды. Страница 116. Надо думать, что именно интерес, представляемый культом, быстро привлек к хлыстовщине многочисленных приверженцев. В первые 30 лет при Суслове и Лупине хлыстовщина пустила корни в Москве. Она имела здесь несколько кораблей. К первому судебному процессу, начатому против хлыстов в 1733 году, привлечено было до 50 последователей секты. Во время второго процесса в 1745-52 годах число подсудимых доходило уже до 416. Сверх того, еще насчитывалось около 167 хлыстов, укрывшихся от следствия. Кроме четырех хлыстовских кораблей в Москве, потом число их возросло до 8, существовало немало общин в провинции, особенно в Поволжье, откуда вышла хлыстовщина. Последний процесс нанес тяжелый удар секте, но вовсе не прекратил ее существование. Для последователей хлыстовщины он только послужил уроком, из которого они вывели важные для себя заключения. На разгром своих кораблей они посмотрели как на наказание Божие за раздоры между пророками и за отклонение от истинного пути к спасению. Дело в том, что, начавши с проповеди воздержанности и аскетизма, сектанты кончили совсем другим. Беспоповщический взгляд на брак соединился у них со взглядом на внебрачные отношения духовного христианства. Брак есть блуд, внебрачные отношения — Христова любовь. При дальнейшем развитии учения явилось и антиномистическое оправдание этого взгляда. Раз дух руководит человеческой волей, человек уже не ответственен за свои поступки и не обязан подчиняться внешним предписаниям закона и морали. При этом же удовлетворение желаний плоти есть тоже путь и даже кратчайший к умерщвлению плоти. Против этой-то распущенности хлыстовства и возник в среде самих хлыстов протест во имя строгих требований аскетизма. В духе старых книжников протестующие члены общины решили, что все зло, все препятствия к спасению души заключаются в женщине. Женская лепость, красота, весь свет поедает и к Богу идти не пущает. Против этой лепости недействительно никакие средства, и остается только одно — лишить людей самой возможности грешить. С этой проповеди выступает в конце 60-х годов XVII века основатель новой скопческой секты Кондратий Селиванов. Встреченный враждебно хлыстовскими пророками, Селиванов был потом признан за Бога знаменитой пророчицей Анной Романовой в корабле самой Богородицы Хлыстовской Акулины Ивановны. Он начал тогда довольно успешно вербовать себе приверженцев среди хлыстов Тамбовской и Орловской, Калужской и Тульской, а затем и Московской губернии. Начиная свою проповедь, Селиванов хотел только дополнить старое учение хлыстов своим новым крещением и не думал от них отделяться. Но само собой вышло так, что скопчество сперва стало своего рода монашеским орденом среди хлыстовской общины, а потом и вовсе от нее отделилось. Оно взяло от хлыстовщины гораздо больше, чем само могло ей дать. Страница 117. Разбросанная повсюду и гораздо менее численная, чем хлысты, скопческая секта, естественно, сгруппировалась около своего бога, управлявшего по возвращении из сибирской ссылки в 1775-96 годах всеми русскими скопцами до самой своей смерти в 1832 году. Скопчество получило таким образом гораздо более прочную организацию. Более централизованная, чем хлыстовщина, и отчасти поэтому скопческая секта как бы застыла в своем религиозном учении. Знаменитое послание Селиванова к братушкам вертится все на той же мысли о вреде лепости, которую вызвано было и самое возникновение секты. Селиванов, правда, принял на себя, кроме звания Бога, еще и звание царя. Он назвался Петром III Феодоровичем и обещал последователям водворить в Питере свое земное царство. Таким образом, в учение скопчества был введен новый политический элемент. Но учение о духе оставалось таким же неразвитым, каким оно было в момент образования скопчества. Скопческой секты. Примечание пятое. Однако же и среди скопчества появилось в 1870-х годах под влиянием двух приехавших из Румынии скопцов новое течение, принявшее название новоскопчество. Своим главой новоскопцы признавали Лисина, принявшего на себя звание второго искупителя после Селиванова. Конец пятого примечания. Более способны были к внутреннему развитию учения хлыстовские корабли. Каждый из них руководился бесконтрольно своим кормщиком и своими самозванными пророками. Кормщики скопческие назначались или, по крайней мере, утверждались в своем звании Селивановым. Большей свободе соответствовало и большее разнообразие теорий и культа в различных хлыстовских кораблях сравнительно со скопческими. Мы скоро увидим, что с начала XIX века с оживлением в обществе интереса к духовному христианству двинулось дальше и развитие учений скупчества и хлыстовщины. Но это было уже плодом воздействия со стороны. Прежде чем начались эти попытки преобразования старых сект в новом духе, духовное христианство успело найти себе новое религиозное выражение. Промежуточная роль хлыстовщины между беспоповством и духовным христианством была сыграна уже к тому времени, когда возникало скупчество. В общем ходе развития русских религиозных движений скопчество оказалось таким образом явлением запоздалым. На сцену выступила одновременно с ним новая секта, представлявшая учение духовного христианства в гораздо более чистом виде, совершенно независимо от старообрядческих воспоминаний, хотя и не вполне независимым от самой хлыстовщины. Мы разумеем секту духоборцев. Происхождение духоборческой секты остается и до сих пор очень темным. Мы имеем сведения, что в 1740-50 годах бродил по Харьковской губернии какой-то прусский унтер-офицер, имевший сильное влияние на местных жителей и распространивший среди них учение, которое старинные наблюдатели не умели иначе назвать как квакерским. Страница 118. Через самый короткий промежуток времени духоборческие учения обнаруживаются на юге, а затем и на севере от этого предполагаемого центра духоборческой пропаганды в Екатеринославской и Тамбовской губерниях. Однако же разница местных условий в этих губерниях сразу внесла и разницу в оттенках понимания духовного христианства. Проповедник тамбовского духоборчества Илларион Поберохин выступает перед нами в роли Сына Божия, окруженного 12 архангелами и призванного судить Вселенную. В этих чертах нельзя не видеть влияния хлыстовских взглядов. Мы вправе предположить, что тамбовское духовное христианство развелось в той же хлыстовской среде, которая в это самое время выделила из себя первых последователей скопчества. Примечание шестое. Надо прибавить, что и в Слободской Украине, Харьковская губерния, духоборчество держалось тоже в среде великорусских семей, переселившихся сюда из Тамбовской и Пензенской губерний. Среди этих духоборцев сохранилось, по-видимому, даже воспоминание об их прежней принадлежности к хлыстовщине, если только можно заключить об этом на основании заявления их властям в 1801 году. «От скачек, от плясок, от бесовских поплясушек мы отстали, то есть, значит, раньше были причастны им. Зато нас мир возненавидел». Конец шестого примечания. Напротив, на юге, среди екатеринославских духоборцев, мы с самого начала встречаем более одухотворенное понимание новых учений. Патриархах Силуан Колесников был человек книжный, он кое-что знал, может быть, об учениях западных мистиков. Примечание седьмое. Об этом, впрочем, можно заключить пока только по самому содержанию духоборческих теорий. Упоминаемая екатеринославскими духоборцами старая книга «Ключ разумения», читавшаяся иногда, как и другие церковные, в церкви и в домах духоборцев, едва ли была сочинением мистика Экартсгаузена «Ключ к таинствам натуры», русский перевод 1804 года. Хотя бы мы даже и согласились, что это была та самая рукописная книга, о которой полвека спустя слышал Гестгаузен. Если это была действительно старая и церковная книга, то всего вероятнее предположить в ней просто известный проповеднический сборник Иоаннакиля Галитовского, 1659 год, из которого духоборы могли подчеркнуть, например, правила символического толкования Библии. Грасс, вообще сопоставляющий русские секты с учением сект древнего христианства, находит бесспорные параллели между духоборами и катарами, павликанами, маркионистами. Но, конечно, из сходства учения никак нельзя делать выводов о преемстве. Конец седьмого примечания. Нельзя не заметить, что ко времени образования духоборчеств в 1760-90-е годы относится и живая простонародная проповедь знаменитого украинского философа и мистика Григория Савича Сковороды. Не принадлежа сам ни к какой секте и не разрывая открыто с церковью, Сковорода в душе был сектантом. Взгляды его, за исключением разве учения о предсуществовании душ, совершенно совпадали со взглядами духоборцев. В интимных письмах двум-трем друзьям он прямо назвал себя абрамитом, учения чешских сектантов весьма близких к нашему духоборчеству. «Пусть занимается кто чем хочет», — писал он ближайшему другу, «а я всего себя посвятил исканию божественной мудрости». Страница 119. Для этого мы рождены, этим я живу, об этом день и ночь думаю и с этим умру. И действительно, все сочинения Сковороды, очень ценимые нашими сектантами, есть не более как одушевленная пропаганда духовного христианства. Многие ищут Христа в монархии Августа и Тиберия, волочатся по Иерусалимам, по Иорданам, по Вифлеемам. Здесь Христос, кричат друг другу. «Знаю, — кричит им ангел, — Христа распятого ищите, нет его тут. И ищут в высоких мирских частях, в великолепных домах, в церемониальных столах, ищут, зевая по голубому звездному небу, по солнцу, по луне, по всем Коперниковым мирам. Нет, и тут нет. Ищут в долгих молениях, в постах, в священнических обрядах, не здесь. Так где же он? Наверное, уж тут, где витийствуют в проповедях, узнают пророческие тайны». Нет, и не здесь. Несчастный книжник читал пророков, искал человека, а попал на мертвеца и сам с ним пропал. Нет Христа в царстве мертвецов. Он всегда жив, там его ищите.